Кассета первая. Уроки и примеры христианской надежды. Страница 76. Преподобный желал паче всего уединения и безмолвия. Но такова была воля Божия, что сей светильник, стоявший на свечнице, не мог укрыться от взоров людских, но должен был светить людям, чтобы они, видя добрые дела преподобного, прославляли Отца Небесного. Ни на одном молитвенном подвиге состояло служение преподобного Симеона, нет. Преподобный принимал живое участие в делах общественных. Ночь проводил он на молитве, а днем поучал он окружавший его народ, проповедовал Евангелие, подавал советы требующим, примирял враждующих и исцелял больных. Стоя на одном месте, преподобный также был полезен церкви, как если бы проходил своей проповедью в разные страны. Отрешаясь постепенно от пристрастия к земле и всему земному, и постоянно устремляясь к небу, преподобный Симеон достиг такого благодатного состояния, какого сподобился апостол Павел. Преподобный, находясь однажды в духовном восторге, был возведен на седьмое небо, и там видел предивные вещи, видел рай, сады, палаты, видел Адама и благоразумного разбойника. В другой раз он видел Иисуса Христа на высоком престоле. Одесную его был рай и души праведных, а слева — ад. Преподобный скончался в молительном предстоянии пред Господом, будучи 103 лет. Когда император хотел нетленные останки преподобного иметь в своей столице, то жители Антиохии воспротивились ему и сказали: «Град наш не имеет каменных стен. Для сего да почивает у нас святое Симеоново тело. Оно Антиохии будет стеною и защищением». Память 1 сентября. Блаженный Василий, Христа ради Иродивый, проходил свое многотрудное служение Христова в царствующем граде Москве. В ранней юности оставил он родительский дом, лишив себя на всю жизнь крова, пристанища и всякого земного утешения. Зиму и лето блаженный ходил едва прикрытый, с терпением вынося и лютый мороз, и палящий зной. Днем скитался по улицам, а на ночь ложился на паперти церковной и проводил время в молитве. Среди городского шума он был постоянно углублен в богомыслие и предан устной молитве, никогда не показывал вида недовольства на оскорбления, наносимые ему злыми людьми. Нелегко было праведнику смотреть на грехи своих сограждан. Внимательные к своему спасению замечали, что когда Василий проходил мимо дома, в котором безумно веселились, то со слезами обнимал углы того дома. «Что это значит?» — спрашивали Василия. «Ангелы скорбные, — отвечал он, — стоят у этого дома и сокрушаются о грехах людских. А я со слезами упрашивал их молить Господа об обращении грешников». Блаженный возвышался до чудных духовных состояний. Его видели ходящим по морю, как по суху. Видели люди неверные и дивились. А придя в Россию, говорили: «Мы видели такого человека, ходящего по морю». То были персидские купцы, спасенные Василием на море во время бури. Господь еще при жизни блаженного обнаружил высоту его христианских добродетелей, наделив его даром чудесной прозорливости. Однажды царь Иоанн Васильевич Грозный стоял в храме и думал, как украсить ему свой новый дворец на Воробьевых горах. После службы Василий зашел из храма к царю. Царь спросил его: «Где ты был, Василий? Я не видел тебя в храме». «А я видел тебя, — отвечал юродивый, — только ты был не в храме, а на Воробьевых горах». Однажды царю вздумалось пригласить Василия к себе на именины. Подносили заздравную чашу. Юродивый три раза принимал ее и выливал за окно. Увидев это, Иоанн разгневался на поступок Василия, но он сказал: «Не сердись, царь, надобно было залить пожар в Новгороде». Из Москвы послан был нарочный гонец в Новгород. И оказалось, что действительно в Новгороде в то время произошел пожар. Один богатый вельможа московский любил блаженного Василия и с радостью принимал его в дом свой. Однажды в лютый мороз зашел к нему Василий. Сострадательный хозяин стал упрашивать его, чтобы он, по крайней мере, в такое время защитил от мороза свое тело теплой одеждой. «Хочется тебе этого?» — спросил юродивый. «Пусть будет так». Тогда вельможа надел на Василия свою богатую лисью шубу. Блаженный по обычаю побежал по улице. Недобрые люди, увидев юродивого в богатой шубе, захотели обманом взять ее у него. Один из них лег на дороге и притворился умершим. А товарищи стали просить Василия подать что-нибудь на погребение бедняка. Отдавая шубу, Василий сказал: «Лукавнующие потребятся». И вслед за этим обманщики нашли своего товарища мертвым. Блаженный неоднократно предсказывал приближение общественных бедствий, заранее оплакивал их и побуждал всех молиться об отвращении гнева Божия. Все граждане столицы и сам царь с митрополитом чтили в блаженном Василии угодника Божия. Он скончался в 1552 году, 2 августа, 88 лет от роду, из которых 72 провел в подвигах юродства. Царь с боярами нес одр его, а погребение совершал митрополит Макарий с собором духовенства. Тело его было положено на том месте, где спустя 2 года царем Грозным в память покорения города Казани была построена церковь, известная теперь под именем Покровского и Василия Блаженного собора. В этом соборе и доселе почивает под спудом мощи блаженного Василия, источая исцеление от различных недугов, с верой приходящих к нему на поклонение. Живая память об этих исцелениях сохраняется у многих благочестивых христиан царствующего града Москвы. Черноризец Герасим 12 лет был без ног и питался подаянием у Спасских ворот. Однажды ему явился блаженный Василий и спросил: «Сколько ты ползаешь на коленях? Для чего ты, — сказал он, — не веришь святым, от которых можно получить исцеление без всякой платы? Веруешь ли, что Бог может исцелить тебя?» «Верую, — сказал бедняк, — верую, что твоими молитвами помилует меня Бог». «Хорошо, — сказал явившийся, — ступай же ко гробу юродивого». Герасим пошел к гробнице Василия и получил исцеление. «Будь нестяжателен». Матфея 19:21. Библейские тексты о любостяжании, скупости, жадности к приобретению богатства. Любостяжание запрещено. Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ни всего, что есть у ближнего твоего. Кумиры богов сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью. Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Заповеди «не кради», «не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове: «люби ближнего твоего, как самого себя». Воля Божия есть, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим корыстолюбиво. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Есть идолопоклонство и корень всякого зла — любостяжание. Любостяжатель есть идолослужитель, Ефесянам 5:5. Любостяжание есть идолослужение, Колоссянам 3:5. Корень же всех зол есть сребролюбие. Ненасытимо. Человек одинокий, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Это суета и недоброе дело. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? И эта суета исходит из сердца, и он им овладевает. Из внутри сердца человеческого исходят злые помыслы, кража, лихоимство, завистливое око, безумство. Твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости, к тому, чтобы делать притеснение и насилие. Иеремия 22:17. Сердце их увлекается за корыстью их. Иезекииля 23:31. Сердце беззаконников приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. 2 Петра 2:14. Корыстолюбие, корыстолюбие ведет к безумным желаниям и неверию. Желающие обогащаться впадают во многие безрассудные и вредные похоти. Предавшись сребролюбию, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям, ко лжи и обману. Сердце корыстолюбца помышляет о беззаконном, чтобы голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. Исайя 32:7. Да мы их полны обмана, через это они и возвысились, и разбогатели. Иеремия 5:27. Ты берешь рост и лихву, и насилием, и вымогаешь коростью ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. Иезекииля 22:12. Высушите это алчущее поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикли и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова, поистине, вовеки не забуду ни одного из дел их. Амос 8:4. К несправедливости и притеснению ведет алчность, любостяжание. Неразумный правитель много делает притеснений, а ненавидящий корость продолжит дни. Притча 28:16. Пожелают полей и берут силой. Домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Михея 2:2. К воровству. Ахан сказал Иисусу: «Я согрешил пред Господом. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота, весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это». И побили его все израильтяне камнями. К убийству. «Сын мой, если будут склонять тебя, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей. Сын мой, не ходи в путь с ними». Притча 1:10. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь». Иезекииля 22:12. К расстройству и бедности. Корыстолюбивый расстроит дом свой. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Притча 15:27, 28:22. К погибели. Желающий обогащаться впадает в искушение и сеть, которая погружает людей в бедствие и пагубу. Верующие должны беречься корыстолюбия. Блуд и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как приличным святым. Должны умерщвлять себе корыстолюбие. Умертвите земные члены ваши, блуд, любостяжание. Избегать тех, которые преданы любостяжанию. Я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем или хищником. Таким даже и не есть вместе. Молиться об избавлении от корыстолюбия. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти. Служители Божии должны быть свободны от любостяжания. Сказал Самуил всему Израилю: «Вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом и перед помазанником Его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». 1 Царств 12:2. «Никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Бог свидетель. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». Епископ должен быть непорочен, не корыстолюбив, не сребролюбив. Нечестивые преданы любостяжанию и чтут его. Они исполнены всякой неправды, корыстолюбия. Корыстолюбец ублажает себя. Любостяжательный не останется без наказания. Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Притча 28:29. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. 20:21. Наказание за любостяжание. Кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь у завладевшего им. За грех корыстолюбия народа моего я гневался и поражал его, скрывал и негодовал. Домы Израиля перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь. Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти. Иеремия 6:12. Князья, как волки, похищающие добычу, губят души, чтобы приобрести корысть. Итак, изолью на них негодование мое огнем ярости и истреблю их. Иезекииля 22:12. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего. Аввакум 2:9. Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Любостяжатели исключены из Царства Божия. Ни воры, ни лихоимцы, ни хищники Царствия Божия не наследуют. 1 Коринфянам 6:10. Любостяжание будет господствовать в последние дни. Зная, что в последние дни наступят времена тяжкие, люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Будут у вас лжеучители, которые из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. 2 Петра 2:3. Церковные исторические примеры отречения от богатства и мирской славы ради Бога и для спасения души. В числе святых подвижников русской земли, променявших и славу, и богатство жизни мирской на тесную келью, мы видим князей, именитых бояр, купцов и людей простого звания. В 15 веке князь Вологодский Андрей Дмитриевич оставил княжение на 20-м году своей жизни. Он пришел в Спасов монастырь, что на Каменном острове, и просил у игумена Касьяна пострижения. Удивился игумен, услышав такую просьбу из уст юноши князя. «Напрасно смущаешься, — говорил на это князь. — Я имею твердое намерение не принимать услуги от других, а служить другим и нести крест по следам моего Господа». Игумен наконец решился принять молодого подвижника в монастырь и под именем Иоасафа 10 сентября постриг монашество, сделав увещание не возвращаться помыслами к раз покинутому земному величию. Бывший князь стал примерным иноком, до конца жизни соблюдал строжайший пост, и мысль о богатстве и славе никогда не нарушала его душевного мира. Однажды дядя его, ржевский князь Борис, посетив Иоасафа, предложил ему основать свой монастырь и давал для этого деньги. Молодой подвижник сказал ему: «Серебро и золото не нужно тому, кто искренне желает жить в пустыне. Раздай бедным то, что ты определил для меня, и получишь награду от Бога». Так и скончался бывший князь бедным монахом. Таким же образом оставил княжение и скончался строгим подвижником в Петропавловском монастыре в 13 веке князь Олег Романович Брянский 20 сентября. Преподобная Ефросинья Полоцкая 23 мая. Была внучка полоцкого князя Всеслава и ушла в монастырь даже тайно, не желая выходить замуж. 12 век. Преподобная Ефросинья Суздальская 25 сентября. Дочь святого князя Михаила Черниговского. Она согласилась выйти замуж только по воле родителей, но жених ее помер, и благочестивая княжна стала инокиней Ризоположенского Суздальского монастыря, 13 век. Так же поступила в 14 веке вдова нижегородского князя Андрея, которая под именем Феодора 16 апреля поселилась в Нижегородском Зачатьевском монастыре. Преподобный Варлаам Шенкурский был новгородским посадником, то есть первым после князя лицом. Родовые имения его были так велики, что могли бы составить большое княжество. Утомленный трудами правления таким беспокойным городом, как Новгород, вечными мятежами и клятвопреступлениями новгородцев, боярин Василий Степанович Своеземцев оставил свой высокий пост и удалился в свои владения на реке Ваге Архангельской губернии. Там построил он монастырь и к концу своей жизни постригся в нем с именем Варлаама 19 июня. Из знатного и богатого рода происходил знаменитый подвижник Кирилл Белоезерский 9 июня. Оставшись рано сиротой, он воспитан был своим родственником Вильяминовым, окольничьим великого князя Дмитрия Донского. Его ожидало высокое положение при дворе. Но однажды посетил Вильяминова святой Стефан, игумен Махридской обители. Молодой Козьма открыл ему свое стремление к иноческой жизни. С большим трудом святой Стефан и его жена боярина убедили Вильяминова отпустить юношу. Козьма с радостью оставил богатый дом вельможи, все имение раздал нищим и, приняв пострижение в московском Симоновом монастыре, начал длинный ряд подвигов, стяжавших ему нетленную славу. Преподобный Макарий Калязинский, 17 марта, в мире боярин Матфей Кожа, удаляясь в Кашинский Николаевский монастырь, раздал все имущество нищим. 15 век. Сын богатых родителей, преподобный Арсений Тверский, 2 марта, отпустил на волю своих рабов, щедро наградил их и, раздав все имение, тайно ушел в Киево-Печерский монастырь. 14 век. Преподобный Авраам Смоленский, раздав богатство свое церквам, монастырям и бедным, ходил в рубище, моля Бога указать ему путь спасения. И, наконец, постригся в Смоленском монастыре Богоматери 21 августа. Святой Прокопий Устюжский, 8 июля, был иностранный купец, католик. Жизнь православных русских иноков так пленила его душу, что он принял православие, оставил торговлю и нажитое посредством ее богатство, и принял иночество в Хутынском Новгородском монастыре 13 век. Подобных примеров в истории православного подвижничества можно найти множество. Но и приведенные показывают, что русские люди мужественно выполняли заповедь Христову. Оставить имение свое и твердой ногой вступали в эту первую ступень подвижнического пути. Примечание о нестяжательности. Сказал ему Иисус: «Если хочешь быть совершенным, иди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и иди вслед за мною». В этих словах мы имеем учение о нестяжании, преподанное самим Иисусом Христом. Учение о нестяжательности, говорит Филарет митрополит Московский, очевидно, есть истинное и спасительное, потому что учение есть божественное, преподанное Иисусом Христом, который есть сам истина и источник спасения. Несмотря на то, упоминаемый в Евангелии юноша, который и сам признавал Иисуса Христа учителем благим, в применении учения его к жизни встретил затруднение, которого не умел преодолеть. Но не найдутся ли подобные этому юноши и ныне и между нами? Не скажут ли некоторые, что учение о совершенном нестяжании могло быть применено только к ближайшим последователям Христа Спасителя во время его земной жизни, когда оскудение пособий естественных легко восполняемо было его чудодейственной силою, что напротив того учения сие в общем виде неприменимо к благоустройству общественной частной жизни, потому что если бы все богатые раздали свои имения нищим, то и те, которые честным трудом в пользу богатых снискивают себе пропитание, сделались бы нищими, и весь мир сделался бы беспомощным. Эти недоумения о невозможности нестяжательной жизни кажутся основанными на рассуждении. Но сокровенное их основание есть маловерие и мудрование плотское, затмевающее духовный свет. Вы боитесь, что нестяжательный не возможет жить, если не будет с ним, видимо, Христос, питающий 5 хлебами 5000 человек. Напрасно. После времени пребывания видимого Христова на земле мы знаем многих нестяжательных, и не знаем ни одного из них, который бы вследствие нестяжания умер от голода или наготы. Провидение Божие было для них, большей частью, невидимым, но непрерывным чудом к их сохранению и снабдению. А иногда, когда они естественным путем не могли доставать себе пропитание в пустыне, ангел, видимо, представлял им пищу, подобно как древний Илии перед путем в Хариф. Вы боитесь, что через распространение нестяжания обнищает весь мир? Напрасно. Если бы дух нестяжательности объял всех людей и богатых, то нищих просящих осталось бы очень мало. Их не достало бы для того, чтобы истощить богатых. И богатые, оставаясь любителями нестяжания по своей готовности все отдать нищим, остались бы еще богатыми по недостатку нищих, приемлющих расточаемое богатство. Мир нестяжательный был бы богатее мира любостяжательного. Можно ожидать, что скажут еще некоторые. Поскольку Спаситель призывает к совершенному нестяжанию тех, которые хотят быть совершенными, а мы находим себя недостойными иметь притязание на совершенство, то совет Христов о нестяжании не относится к нашему исполнению. Это может и могут сказать все до одного, и вследствие этого слово Христово может остаться совершенно без исполнения. Для чего же оно и сказано? Господь не повергает своего слова на ветер. Духовное семя слова Христова не должно пасть на землю бесполезной, должно хотя на меньшей части ее прозябнуть, принести плод. Итак, благовидная отговорка недостоинства иметь притязание на совершенство не должна воспрепятствовать действию учения о совершенстве. Если от самопознания и смирения рождается у тебя помышление, что ты недостоин иметь притязание на совершенство, то это помышление правильное, и оно не должно тебя останавливать или поворачивать назад на пути учения Христова, а должно побуждать тебя простираться вперед, подвязаться, чтобы как-нибудь уменьшить свое недостоинство и сделаться недостойным спасения вечного. Навстречу этому стремлению идет благодать Божия и поддержит тебя, и поведет тебя от недостоинства к достоинству, от несовершенства к совершенству. В легкость или нестяжание, если ты чувствуешь тягость, стяжание, искушение богатства, или в бремени ношения, честного стяжания и беспристрастного обладания, потому что Христос Спаситель указал нестяжание как пособие к совершенству, полезное для некоторых, а не как необходимое для всех. «Будь совершен», сказал Бог Аврааму, и он был совершен. Тогда как он был богат очень, но к богатству не пристрастен и следственно хранил нестяжание в душе, обладая стяжаниями в доме. Не предавайся невоздержанию. Лука 21:34. Против невоздержания. Внемлите себе, чтобы не отягчались сердца ваши объедением или пьянством, или заботами житейскими. И найдет на вас внезапно день тот. Если настоящее назначение пищи, говорит святитель Филарет, митрополит Московский, есть поддержание и возобновление телесного состава, которое неприметным образом непрестанно съедает тление, а вкус пищи и приятность питью даны как средство для сей цели, то каждый кусок пищи сверхутоления голода, съедаемый для вкуса, есть доля объедения. Каждый глоток питья после угашения жажды и после ободрения сил, употребляемый для приятности, принадлежит к чаше пьянства. Что же суть наши столы, на которых трудно перечесть различные роды пищи, трудно угадать их состав, трудно упомнить названия различных родов питья? Нехитро сплетенные ли сети, которые мы расставляем друг другу, чтобы уловить в объедение, хотя иногда очень тонкое, и в пьянство, хотя, по-видимому, трезвое? И не приметишь, как перейдешь от едения к объедению, как простое употребление питья превратится в пьянство? Надобно прилежно смотреть за собою. Внемлите себе. Восклонись, несчастный поклонник чрева, если ты не можешь вдруг выше себя вознесть глаз своих. Стань прямо перед зеркалом ты и посмотри, не написан ли на самом тебе закон против раболепства чреву. Не видишь ли, что выше чрева твоего есть грудь, в котором живет сердце, желающее добра, чувствующее любовь, что над ней еще возвышается голова, в которой царствует ум, созерцающий истину, разум, мыслящий о вероятностях, что по той и другой, как бы под небом и землею, ад, низвержено темное чрево, не имеющее ни мыслить, ни желать. Много ли нужно проницания, чтобы приметить, что оно не владычествовать должно над высшими областями, но быть в служении, в порабощении, в презрении? Если, напротив, ты стараешься более и более угождать чреву в том, чего оно слепо требует, для него желаешь, для него вымышляешь, то берегись, чтобы оно не сделалось сильнее и выше головы и своей безобразной тяжестью не стало стеснять и подавлять благороднейших действий ума и сердца. Итак, смотрите за собою, чтобы не отягчались сердца ваши объедением и пьянством. Под именем сердца Господь разумеет вообще внутренность человека, что можно видеть из его собственного другого изречения, в котором он эти слова соединяет, изъясняя одно другим. «Извнутрь, — говорит, — из сердца человеческого исходят помышления злые». Итак, под именем сердца, как внутренности вообще, в изречении Господнем разуметь должно духовные силы человека с их действиями и совершенствами, в особенности разум, силу, хотеть и способности познавать. Смотрите, на что, наконец, может обрушиться подавляющая тяжесть пресыщенного чрева. Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши. Пресыщением отягченное чрево, как гиря, висит под крыльями духа и тянет его к земле, так что при всех усилиях оно более бьется о землю, нежели возлетает к небу. Ужасным бедствием угрожает Господь чревоугодникам. Найдет, говорит, на вас внезапно день тот. Какой день? День, которого только малый образ, только предвещение показано было в грозный день Содома. День, который угрожает не одному или нескольким роскошным и сладострастным городам, но целой вселенной, которая заставит издыхать человеков от страха и чаяний, грядущих на вселенную. Господь неоднократно внушает нам, что сей страшный день, особенно нечаянно постигнет тех, которые преданы не воздержанию, роскоши, попечению о выгодностях и приятностях жизни. Как, говорит, было в дни потопа, перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж до дня, в который Ной вошел в ковчег. И не думали, доколе пришел потоп и потопил всех, так будет в пришествии Сына Человеческого. Еще говорит, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, насаждали. В день, в который Лот вышел от содомлян, с неба пролился серый и огонь с неба и погубил всех, так же будет и в день, в который Сын Человеческий придет. Поистине, людям, которых гортань отверзается не для того, чтобы воспевать славу Божию или изрекать перед Богом желание сердца, но для того, чтобы, подобно гробу, поглощать и обращать в тление все, что лучшего живет и растет на земле, которая проводит половину жизни в труде обременять свое чрево, а другую в труде влачить это бремя, у которых вино волнует кровь и отуманивает голову. Где им помышлять о делах небесных, прозирать сокровенные судьбы Божии, вникать в словеса пророческие, примечать знамения времен, стоять на страже в ожидании грядущего Царствия Божия, которое совсем не про них, поскольку оно не есть пища и питье. Рассказы из жизни подвижников о добродетели воздержания. Некогда один старец отправился в пустыню, скит. С ним шел другой брат. Когда надлежало им разойтись друг с другом, старец сказал брату: «Вкусим вместе, брат». Тогда было утро и начало седмицы. В субботу же старец, совершив утреннюю, пошел к брату и говорит ему: «Взалкал ли ты, брат, с тех пор, как мы поели вместе?» Брат отвечал: «Нет, ибо, принимая пищу каждый день, я не алчу». Старец говорит ему: «А я, поверь мне, сын мой, еще не ел с тех пор». Услышав это, брат пришел в сокрушение и многое отсюда получил пользу. Был некогда праздник в скиту. Одному старцу подали чашу вина, но он возвратил ее, сказав: «Возьми от меня смерть эту». Видя это и прочее, кушавшие вместе с ним не приняли вина. Один брат взялся с утра и боролся с помыслом своим, чтобы не есть, по крайней мере, до третьего часа. Но когда наступил третий час, он понудил себя не есть до шестого. Потом, намочив хлеб, он сел уже есть, но опять встал и сказал помыслу: «Потерпим до девятого часа». Когда пришел девятый час, он сотворил молитву и, увидев, что наваждение бесовское, как дым восходило к небу от рукоделия его, и вместе с тем утихла и алчба его. Один ученик рассказывал о своем аве, что во все 20 лет он не спал на боку, а на стульце, на коем работал, там и засыпал, сидя. Ел он через 2 дня, и через 4, или через 5, так в продолжении 20 лет. Когда ел, одна рука его была простерта на молитву, а другой он ел. Когда я сказал ему: «Что это? Для чего так делаешь ты, Авва?» Он отвечал мне: «Суд Божий полагаю передать, отче мои, и не могу стерпеть». Однажды случилось, что когда мы начали правила, я забылся и сбился в словах из псалма. По окончании правила старец сказал мне: «Я, когда начинаю правила, думаю, что как бы огонь вожжен был подо мной, и оттого помысл мой не может уклониться ни налево, ни направо. Где был твой помысл, когда мы начали правила, что ушло от тебя слово псалма? Или не знаешь, что ты стоял перед лицом Божьим и беседовал к Богу?» Пришел один старец посетить другого. Этот сказал ученику своему: «Приготовь нам немного чечевицы». И он приготовил: «Намочи нам хлебов». И он намочил. Но они до 6 часа другого дня пробеседовали о духовных предметах, забыв о пище. Тогда старец опять сказал ученику своему: «Приготовь нам немного чечевицы». Ученик отвечал: «Я приготовил ее еще со вчера». И таким образом они вкусили. Некоторый старец наложил на себя подвиг вовсе ничего не пить 40 дней. Если когда случался сильный жар, он полоскал кувшинчик и, наполнив его водою, вешал перед собою. Когда один брат спросил его, для чего он так делает, он отвечал, чтобы жажду и боли утрудить себя и больше получить награду от Бога. Поучение о постах в нашей православной церкви. У нас в православной церкви много постов, так что почти целая половина года посвящена посту. Каждый из четырех времен года, весна, лето, осень, зима, имеет у нас по посту. У нас есть посты в честь Господа и Пресвятой Богородицы, как Великий, Рождественский и Успенский, и в честь святых Божиих, как, например, Петров и другие. Из сих постов некоторые продолжаются по нескольку недель, например, до семи, другие однодневные. Кроме того, и в непостное время от каждой недели отделяется у нас посту по два дня, среда и пятница. Для чего же в православной церкви так много времени отделено посту, тогда как в других христианских обществах или меньше, как у католиков, или и совсем нету постов, как у лютеран? Многочисленность постов вполне прилична нашей православной церкви, потому что она в высшей степени духовна. Отступив от истины в вероучении православной церкви, эти общества отступили от правил и постановлений ее для жизни. Например, о постах. Лютеране, пожалуй, отвергают и монашество, следовательно, и подвижничество ради Царствия Божия. Многочисленные и строгие посты соответствуют духовному характеру нашей православной церкви в том отношении, что служат наилучшим пособием в деле угождения Богу и спасения души. Каким же образом пост, то есть воздержание от излишней известной мясной, лакомой пищи, и от излишних известных горячащих питий, помогает нам в угождении Богу и спасении души? Первое. Воздерживаясь от излишней пищи и питья, мы удобнее и больше можем заниматься добрыми делами. Кто больше способен к молитве, к размышлению о Боге, о божественном и о грехах, и к другим духовным занятиям и добрым делам? Кто, как не тот, который удержится от излишней пищи и питья? Обременившему себя пищей и питьем обыкновенно бывает не до бодрства, не до молитвы, у него забота об одном телесном покое. Кто постится, тот с добрым духом молится. В насыщенном чреве нет разума тайн Божиих, говорят святые подвижники, собственным опытом изведавшие пользу поста в отношении благочестия, святой Исаак Сирин. «Пост – предшественник всех добрых дел», – говорят они же. Животные многопищные и тучные не могут бегать так скоро, как малопищный олень. Подобно тому, чревоугодник не может быть так деятельен и благопоспешен в подвигах, как воздержный. И вообще, когда хотим мы заняться чем-либо важным и требующим размышления, то избираем для этого часы утренние, когда тело не отягчено пищей, а после стола говорим, что теперь не способны к умственной работе. Постясь, мы меньше можем грешить. Известно, что у нас больше грехов от неги, которые мы любим содержать в нашу плоть. Кто обыкновенно в своей плоти имеет меньшее влечение ко грехам, особенно грубым, чувственным, и кто посему меньше грешит? Кто? Кто, как не тот, который воздержится от излишних и горячащих питий и пищи, кто изнуряет тело свое постом, воздержанием, и тем укрощает себе страсти и не дает им возобладать над духовными потребностями? Это каждый может видеть, и верно не раз видел на себе. «Пост, — говорит святой Исаак Сирин, — источник целомудрия. Ава Иоанн Колов говорит, если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего задерживает воду и съестные припасы, и таким образом неприятель, погибая от голода, покоряется. Так бывает и с плотскими страстями. Если человек будет жить в посте и голоде, то враги, будучи обессилены, оставят душу его». Пресыщение – начало всякого зла, ибо вместе с роскошью и лакомствами возникают все виды невоздержанности, говорит Василий Великий. не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», — сказал прямо святой апостол Павел. Исидор пресвитер говорил: «Кто предается винопитию, тот не избежит навета помыслов». Лот принужден дочерями, упился вином, и дьявол через опьянение легко повлек его в беззаконное дело. Вообще, пост служит средством отогнания от нас дьявола с его искушениями ко греху. По словам самого Господа и по его примеру, так как сам он после поста, или лучше самым постом в пустыне, отразил от себя сатану, его искушавшего. Постом и воздержанием мы делаем некоторого рода вознаграждение за грехи, лишением себя вкусных и приятных яств, каковы мясные и питья, каковы вина, воздержание. И от простой пищи и питья мы как бы платим за те греховные удовольствия, которые часто позволяем себе во всем, наказываем себя тем за них, как наказывают духовники, известные питьемьёю в исправление. Так, о преподобном Макаре известно, что он за стакан вина, который приходилось ему иногда выпить, по целым дням не позволял себе пить воды. Мария Египетская за 17 лет, проведенных во грехах плотских, 47 лет строго постилась и подвязалась. Подобное значение имели подвиги преподобного Арсения Великого, хотя и не относившиеся к посту. Так, когда он был при дворе, то никто не носил лучшие его одежды. Зато в скиту никто из иноков не носил худшее его рубище. Также за то, что при дворе наслаждался благовонными курениями и сластями, он производил у себя в келье смрад, никогда не переменяя воды, где мокли прутья для плетения корзин. Итак, вот почему в православной церкви так много времени отнято у скоромной и приятной пищи и отдано постной и более умеренной. Потому что пост весьма много помогает нам в деле угождения Богу и спасения души. Вот почему и сам Господь наш Спаситель собственным примером осветил для своих последователей пост. Вот почему и святые апостолы постились, и все святые, стремившиеся быть святыми, праведными, постились и постятся. Вот почему заповедано поститься и всем ищущим Богу угождение и спасение. Правда, пост неприятен для нашей плоти. Но что делать? Царствие небесное, как и все земное, более важное, не дается легко. Оно, как говорится в Евангелии, прилагающими усилия, то есть берется силою, усилием. Путь в него узкий, тесный, по словам самого же Спасителя, то есть лишений, скорбей, и желающему войти в него, не угождать своей плоти должно, а по слову апостола распинать ее со всеми ее страстями и похотями. Ученик Христов к тому и должен стремиться всегда, что, порабощая плоть, делать крепким и неослабным дух в стремлении к небу. В какой мере внешний наш человек, то есть тело, тлеет, в такой внутренней, то есть душа, обновляется. Противоборствуй страстям. Для чего Бог попускает дьявола искушать нас нашими страстями? Отвечая на вопрос, для чего Бог попускает дьяволу искушать нас нашими страстями, святой Максим Исповедник говорит: «Доборимы и противоборствующие в рассуждении добродетели и злобы приидем. Доборением и трудом добродетель стяжавший, известную сию и неотпадну возымеем. Да преспевающие в добродетели не высокомудрствуем, но навыкнем смиренно мудрствовать. Да искусившись злобою, совершенной ненавистью, оною возненавидим. Да бесстрастны, сотворшись, не забудем своя немощи и силы помогающего Бога. страсти, это ад для души. Из слов преосвященного епископа Феофана. Есть люди, которые не верят, что будут огонь, червь, скрежет зубов и прочие телесные мучения в аде, ожидающим грешников. Нечестиво и так думать, нечестиво так думать. Люди эти находятся в заблуждении, крайне опасном и пагубном. Ибо кто верит этому, ничего не теряет. Хоть бы и в самом деле не было таких мучений. А кто не верит, тот будет горько поражен поздним раскаянием, когда придется испытать то, что так легкомысленно отвергал здесь, на земле. Так худо делают неверующие этому. А я скажу, пусть так. Но ведь вы не можете же отвергать, что по разлучении с телом душа останется живой, чувствующей и себя сознающей, и что страсти, которым поблажала она здесь, перейдут с ней в ту жизнь. Если так, то этого одного будет достаточно, чтобы составить самый мучительный ад. Страсти, которыми жила здесь душа, не находя себе обычного удовлетворения там, будут жечь и точить ее, как огонь и червь, и будут таким образом терзать ее непрерывными самыми таинственными мучениями. Страсти несут какие-либо легкие помышления или желания, кое является и исчезает, не оставляя следа. Нет. Это сильные стремления, это внутреннейшее настроение сердца порочного. Они глубоко входят в естество души, и долгим властвованием над нами и привычным удовлетворением их до такой степени сродняется с нею, что составляет как бы ее природу, и их не выбросить так легко, как легко выбрасывается ссор или сметается пыль. Но как они неестественны душе, а входят в нее вследствие грехолюбия нашего, то по причине этой неестественности и будут мучить и томить душу. Это все тоже, как кто примет яд. Яд этот жжет и терзает тело, потому что противен устройству его, или как если бы кто змею посадил в себя, и она живой, оставаясь, грызла его внутренности. Так и страсти, как змея и яд, внутрь души принятые будут грызть и терзать ее, и она хотела бы тогда выбросить их из себя, да не сможет, ибо сроднила их с собою. А спасительных средств исцеления, которые здесь, в Святой Церкви, предлагаются к покаянию и исповеди, тогда иметь не будет. И будет таким образом вовек терзаема, ими непрерывно и нестерпимо, внутри себя самой нося адский огонь, вечно палящий и неугасающий. Употребим другое сравнение. Слыхали ли вы про пытки? Накормят иного чем-либо соленым и запрут, не давая ничего пить. Какое мучительное терзание испытывает он! Но кто жжет и мучит его? Совне никто. Он в себе носит мучительное жжение. Нечем ему удовлетворить свои жажды. Жажда и снедает его. Так и страсти, суть внутреннее жаждание. Суть рожженные вожделения души грехолюбивой, удовлетворять их. Они молчат на время, но потом опять силой требуют удовлетворения и беспокоят, пока снова не получат его. На том же свете нечем будет удовлетворять их, ибо все предметы их — суть предметы земные. Сами не останутся в душе и будут жаждать удовлетворения, жаждать и томить душу этой жаждою, потому что нечем ей удовлетворить их. И чем более будет жить душа, тем более будет томиться и терзаться страстями неудовлетворимыми. И эта мука, не прекращаясь, все будет расти и расти, и конца не будет этому возрастанию и усилению. Потому что душа не умрет, как бы ни была она мучима. Не то, что тело, которое помучится от жажды и умирает. Вот и ад. Зависть, червь, гнев и ярость. Огонь, ненависть — это скрежет зубов. Похоть — тьма кромешная. сей ад от страстей еще здесь начинается. Ибо кто из страстных наслаждается покоем? Только здесь они не все свою мучительность обнаруживают над душою. Тело и общежитие отводит удары их, там этого не будет. И они всей своей злобной ядовитостью нападут на душу. Это ад. Зависть — это червь. Гнев и ярость — огонь. Ненависть — это скрежет зубов. Похоть — это тьма кромешная. Приведу вам на этот предмет слова преподобного Авва Дорофея. Находясь в теле этом, душа получает облегчение от страстей своих и некоторое утешение. Человек ест, пьет, спит, беседует, ходит с любезными друзьями своими. Когда же выйдет из тела, душа его остается одна со страстями своими, и потому всегда мучится ими. Исполненная ими, она опаляется их мятежом и терзается ими. Как страждущий горячкой стражит от внутреннего огня, так и страстная душа всегда мучиться будет, несчастная своим злым навыком, имея всегда горькое воспоминание и томительное воздействие от страстей, которые непрестанно жгут и опаляют ее. И так заключает он, братья, когда это так, то поистине нам предстоит тягчайший конец, если не будем внимать себе. Потому я и говорю вам всегда, старайтесь возделывать доброе в себе расположение, чтобы найти их там. Ибо что человек имеет здесь, то исходит с ним отсюда, и тоже будет он иметь там. То же самое приложу я и к беседе моей. Позаботимся пока живо, очистить себя от всякой страстной скверны плоти и духа, и на место страстей насадить всякие добродетели. Конечно, это требует труда. Как же и быть иначе? Без труда ничего не сделаешь. Кто запустил свое поле и дал ему зарасти всякой дурной травой, а потом решается очистить его, тот неизбежно исторгает тернии и негодные колючие травы, порежет себе руки, окровавится. Но считает ли он это чем-либо? Ничем. Он и не замечает почти труда этого в ожидании, что он будет, наконец, иметь сад с цветами и плодовыми деревьями и будет наслаждаться приятностями его. Так и душу, заросшую тернием страстей, нельзя очистить без болезненных трудов и борений. Но зато, когда очистив ее от них, посадим добрые семена, она расцветет всякого рода добродетелями и всякими красотами духовными, которые привлекут взоры небесных и земных. Тогда в душе будет рай духовный, и сам Господь, как некогда в раю земном, будет ходить в ней, исполняя ее неизреченными утешениями, как сам обетовал через пророка, говоря: «Очиститесь, и я вселюсь в вас и буду ходить в вас». В другом месте говорит Господь: «Буду вам отцом, и вы будете мне сынами и дочерями». А притча о десяти девах подает мысль, что такие души становятся невестами Христовыми, которых желательно приемлет небесный жених и воет во внутренний чертог свой брачный. И в самом деле, душа, очистившаяся от страстей и украсившая себя добродетелями, точно разукрашенная невеста, под венец готовая. Смирение — ее головной убор. Внимание — послушание — ожерелье. Милосердие — запястье. Благодушное терпение — обувь. Чистота — припоясание. Кротость — на плечи. Воздержание — покровы и прочее. Понудьтесь, братья, и вы так украсить души свои, и возжелает царь доброты вашей. Внимание — это повязка. Аминь. Не ищи счастья на земле. Не прилепляйся к земле, она не рай, а изгнание из рая. Жизнь мира сего, учит святой Василий Великий, многого уныния полна и воздыхания. Она ни для кого не беспечальна, исполнена лести и злобы. А одних, не вступивших в брак, одолевают скверные похоти, а других, вступивших вон, и великая забота о домашних делах, о воспитании и содержании детей и о жене преследуют. Мучают споры с соседями, беспокоят суды и тяжбы, и каждый день свою неприятность приносит, как носящим багряницу и венец, так и одетым в рубище. Ночью в бодрствовании не отступает сокрушение случившимся днем, а во сне прельщение от бесов. Бурному морю подобны все человеческие вещи, морю, в котором мы тонем, думая спастись, держась за ничтожную ветку. Сами же хуже ветра возмущаем друг друга и как в водовороте кружимся. Одному предстоит труд землю обрабатывать, другому хочется взять у собрата то, чего ему сам не давал. Иной, взявший в долг, должный не отдает. Этот никак не может насытиться в своем сребролюбии, а тот, потерявший доверенность у людей, нужду терпит. Один скорбит, ничего не имея, а другой, и много имея, также не радуется. Нищего укоряют, а богатому сети расставляют. Обладающие властью страдают от гордости, многие часто ссорятся между собою. В междоусобиях друг друга убивают, грабят, мучают насилием, ложь превозносится, любовь удалилась, истина оставила землю. Хитрости клевета чести венчаются, лихаимцы управляют городами, и все это на земле собрано. Примечание. Вот как изображает непостоянство земной жизни святой Григорий Богослов. «Много путей многобедственной жизни, — говорит он, — и каждый исполнен своих скорбей. Богатство неверно, бедность — оковы, красота — краткий блеск молнии, молодость — зной лета, старость — печальный запад жизни, красноречие — парящая птица, слава — воздух, изобилие — притеснитель». Супружество — иго, многочадие — необходимая забота, бесчадие — болезнь, собрание — изобретатели пороков, уединение — бездействие, искусство — занятие людей, прилепленных к земле, горе к чужой кусок хлеба, тяжело возделывать землю, мореплаватели часто плывут к своей могиле, страна чуждая приносит бесчестие. Все здесь скорбь для смертных, все здешнее смех, пух, тень, призрак. Роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток. След корабля, ветер, прах, круг всегда кружащийся и все одинаково вращающий, неподвижный и вертящийся, и разрушающийся и непримененный. Непременный во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, лишениях и успехах. И это есть определение твоей премудрости, Творец и Слово. Все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному. Одно прекрасно и прочно для человека — взять крест и переселяться от сели. Прекрасны слезы и воздыхания, ум, питающийся божественными надеждами. Прекрасно отрешение от неразумной персти, нерастление образа, принятого нами от Бога. Прекрасно жить жизнью чуждой жизни, и один мир, променяв на другой, терпеливо переносить все горести. Ничто земное не может удовлетворить человека. Один древний царь-язычник хотел создать на земле для своего единственного сына Адама рай. Он с малолетства поместил сына в великолепном дворце с садом, окружил его молодыми товарищами, запретил при нем говорить про болезни и смерть, велел постоянно занимать его разнообразными приятными предметами. И цесаревич достиг уже юношеских лет, но не знал ни малейшего недовольства и огорчения, не знал даже, что люди терпят иногда нищету, старятся, болеют и умирают. Когда он выезжал из дворца к народу, то на всех путях прогулки по распоряжению отца его встречали увеселительные зрелища и музыка. Но душа молодого человека, оставленная в голоде, предъявила о себе. Он не был счастлив. Раз встретив старика, близкого к смерти, он стал желать привязаться к чему-либо вечному и томился недоумениями относительно загробной жизни. Бог послал ему наставника в лице одного христианина-пустынника. И он познал истину, утолил ею голод своей души и тотчас же отвратился от наслаждений плотских. Он известен в истории иночества под именем преподобного Иосафа. 19 ноября. Преподобный Анфуса, как образец презрения к миру и его удовольствиям. Анфуса была дочь императора Константина Капронима. Жизнь этого императора, обезображенная пороками и мучительная смерть его, перед смертью он кричал, что горит и наказывается за хулы на Бога-Матерь, более всего расположили царевну вести жизнь благочестивую. По смерти своего отца, 775 год, она часть оставшегося ей имущества употребила на украшения, построение церквей и монастырей, а другую часть раздала нищим и бедным. Лишившись добровольно тлеющих земных благ, Анфуса всей душой отдалась подвигам благочестия. Она часто возносила молитвы к Богу, читала священные писания, довольствовалась хлебом и водой, подавала добрые, утешительные советы скорбящим и бедствующим. Наконец, по любви к уединенной жизни приняла пострижение в монастыре святой Ефимии и вскоре сделалась настоятельницей Аммонийского цареградского монастыря. Полной любви и смирения Анфуса, казалось, забыла, что она царская дочь настоятельница и исполняла все монастырские работы, как простая послушница, и прислуживала сестрам, которые трудами своих рук добывали себе пропитание. Святая подвижница, следуя древнему правилу, не дозволяла ни себе, ни сестрам переступать ногою за ограду обители без крайней нужды, так как иначе душа расстраивается мирскими впечатлениями. Да и другим подается случай к соблазну. Преподобная Анфуса скончалась 12 апреля 811 года, на 57-м году своей жизни. 12 апреля. Человек, не ищи счастья на земле. Что это значит, что никакие земная вещь, ни честь, ни богатство, ни таланты, ни знания не удовлетворяют наше сердце? Что значит, что мы среди земного счастья скучаем и чувствуем пустоту души нашей? Это выразительный голос сердца, говорящий: «Человек, не ищи благ на земле в этой юдоле суеты и тления. Твое блаженство в едином Боге. К Нему обращай все твои желания». В нем ищи постоянных наслаждений и успокоения. Это истине учит жизнь царя иудейского Соломона. Он был царь, и царь богатейший, великолепнейший и знаменитейший из царей своего времени. Но послушайте, однако, что говорит он. «Я предпринял у себя множество дел, настроил домов, насадил виноградников, развел сады и вертограды, которые были у меня всякие плодовые деревья. Надел водохранилище для орошения рощи, накупил рабов и рабынь и множество прислуги. У меня было множество крупного и мелкого скота, более чем у всех, которые жили до меня в Иерусалиме. Я собрал множество золота и серебра, богатства различных царей и стран хранились в моей сокровищнице. Я окружил себя певцами и певицами. Никто до меня в Иерусалиме не достигал такого величия, не говоря уже о моей мудрости. Все имел я, чего только не пожелало бы мое сердце. Ни в каком удовольствии я себе не отказывал. Но я взглянул серьезно на все, что я сделал, и увидел, что вся моя деятельность, все труды мои, суета и мучения духа. суета и мучения духа – одно, что осталось мне от всей моей деятельности. Какая цель непостоянства земного счастья? Да не хвалится сказано мудрый мудростью своей, не богатый богатством своим, не сильный крепостью своею. Иеремия 9:23. Если бы и достигнул кто самой высокой степени или мудрости, или богатства, или силы, а я, говорит святой Григорий Богослов, к сим словам Писания прибавлю еще и то, что с ними согласно. Да не хвалится ни славный своей славой, ни здоровый здоровьем своим, ни красивой красотой своей, ни юной юностью. Кратко сказать, ничем таким, что прославляю здесь. Да не хвалится надмевающийся тем. Одним только да хвалится хвалящийся именно тем, чтобы разуметь и усердно искать Бога. Сострадать страждущим и уготовлять себе что-нибудь доброе для будущего века, ибо здешние блага быстро протекают, даются на час, и, подобно как камешки в игре, перекидываются с места на место и переходят то к тем, кто к другим. Ничего здесь нельзя назвать своим, все или время отнимет, или зависть переведет в чужие руки». Напротив, благо душевные постоянные и прочие никогда не отойдут и не отпадут от нас, никогда не обманут надежд того, кто им поверил. Но это самое, что ни одно из здешних благ ни верно и ни прочно, мне кажется прекрасно, как и все прочее, устроенное предусмотрительным художником, словом и премудростью, превосходящую всякий ум. Это самое, что видимое благо подвергаются и подвергают нас то тем, то другим превратностям, то возносятся вверх, то упадают вниз и кружатся, как в вихре. И прежде, нежели овладеет ими, убегают и удаляются от нас. И таким образом играют нами, обманывают нас. Не направлены ли к тому, чтобы мы, смотрев непостоянство и переменчивость, скорее устремились к пристанищу будущей жизни. В самом деле, что было бы с нами, если бы земное наше счастье было постоянно, когда и при непостоянстве его мы столько к нему привязаны? Когда обманчивая приятность и прелесть его держит нас, как рабов, в таких узах, что мы ничего и представить себе не можем лучше и выше настоящего. И это тогда, как мы слышим и верим, что мы сотворены по образу Бога, который, пребывая на небеси, и нас влечет к себе. Где истинное счастье для человека? Сердце человеческое стремится к счастью. Человек чувственно ищет этого счастья в земных радостях и наслаждениях, в земных богатствах и почестях. Более возвышенный человек ищет его в духовных дарах. Но как часто возмущается это счастье. Человек ищет истины и замечает часто, что он принимал за действительность пустой только призрак. Сомнения и противоречия беспокоят его. Он ищет счастье в спокойствии своей совести. Но как часто чувствует и сознает он в минуту одиночества свое ничтожество и бессилие и не может найти истинного мира. Люди с низким развитием ума и сердца ничего не знают об этой борьбе, но сердца более благородные должны пройти и перечувствовать все ее мучения и перенести все ее бремя и зной. Знаменитый английский поэт Байрон рассчитал, что только 11 счастливых дней он имел в своей жизни. Калиф Абдурахман перед своей смертью писал: «Я царствовал 50 лет, я имел богатство, почести и всевозможные наслаждения. Я пользовался любовью и уважением моих друзей, у меня не было недостатка ни в чем, чем в этом вскоре приходящем мире может Творец наделить человека. Поэтому я захотел сосчитать те дни, в которые, по моему мнению, я чувствовал себя совершенно счастливым. И нашел, что таких 14 дней. А между тем несчастный негритянский раб в Америке всплескивает своими отягченными оковами руками и восклицает: «Я счастлив! Я счастлив!» «И почему?» «Потому что я имею Христа», — отвечал он. «Одно только христианство и одно только Евангелие в состоянии удовлетворить стремлению к счастью. Правда, наша жизнь полна заботы, трудов. Много ненависти, огорчений, печали и страданий отравляют кратковременную жизнь человека. Каждый день приносит с собой новое мучение. Но христианин, который верует в Бога, содержащего в своей деснице всю жизнь его и с любовью управляющего всеми путями его, который знает, что он чадо Божие и наследник небесного царства, который нашел, наконец, в своем Спасителе мир и блаженство, он один может со смирением и терпением совершенно предаться всеблагой воле Божией. Он один может сказать с апостолом: «Мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу». Он один поймет того негритянского невольника и его восклицание и со всей радостью засвидетельствует, что он ежедневно и обильно находит то же счастье в своем Спасителе и в общении с Ним. Примечание. «Все наше истинное и вечное благо, счастье, благополучие, блаженство», говорит Иннокентий, митрополит московский, «в одном только Царстве Небесном человек будет совершенно доволен, вечно счастлив, каждую минуту весел и радостен, всегда спокоен. Словом сказать, только в Царстве Небесном человек может быть блажен совершенно. А кроме Царствия Небесного никто и никогда не найдет блаженства. Итак, чего же мы должны себе желать? Чего мы должны себе искать? Богатство ли, честь ли, славы ли? Нет. Одного только Царствия Небесного. О житейском попечении, как препятствии к благородному, к благодатному посещению Божию. Филарета митрополита московского. Житейское попечение развлекает и смущает. Посмотрите на Марфу. Христос в ее доме, тот, для которого множество народа бегало по селениям и по пустыням, чтобы увидеть его, чтобы услышать слово его. Тот, которого многие пророки и цари хотели видеть и не видели. Тот, которого день, знакомый уже с божественными посещениями, Авраам рад был увидеть, и когда увидел только издалека, возрадовался. Искомый, вожделенный для Марфы близок, видим, слышим. Что же Марфа? Радуется ли о нем? Наслаждается ли его лицезрением и слышанием глаголов его? Сомнительно. У нее иное занятие, иные мысли и чувствования. Она думает и заботится о муке и елее, о хлебе и рыбах. Божественного учителя и истины, подателя благодати, почти нет для нее. Марфа же заботилась о многом. Негодование на сестру, не разделяющую сей заботы, обращает, наконец, ее к Господу. Но и у него ищет она помощи для того только, чтобы увеличить заботу и развлечение, и вовлечь в то же других. И, ставши, сказала: «Господи, не брежешь ли, что сестра меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Житейское попечение отуманивает ум перед светом истины и благодати. Такое затмение ума Господь обличает в Марфе, когда сказует ей, что единое есть на потребу. Как прежде всего вразумление не уразумела она сама собой всей истины, если не глубоко, по крайней мере, в простом и открытом значении слова. Как не разумела? Положим, что не вдруг она могла возвыситься к постижению того, каким образом на потребу есть Бог, Его Слово, Его Царствие. Но, прияв Христа в дом свой, следственно имея о нем некоторое познание предварительное, как не поняла она, что нарицающий себя хлебом жизни, призывающий к себе жаждущих, не тем благоугождается, чтобы ему в изобилии предлагали пищу погибающую, но разве тем, чтобы от него принимали пищу непогибающую, воду живую, слово истины и спасения? Нет, не поняла этого пекущаяся о многом, потому что привыкла житейским заниматься, о житейском заботиться, как свинец отягчало крыло ума и не допускала возвыситься к разумению духовному. Житейское попечение обессиливает волю в избрании лучшего. Мария же избрала благую часть, говорит Спаситель. Избрала же она то, чтобы сесть при ногах Иисусовых и слушать Слово Его. Как не избрала и другая сестра этой благой части? Разве не желала она приблизиться к Иисусу? Но сие желание оказалось в ней еще прежде, нежели в Марии, когда Марфа приняла его в дом свой. Почему же одно семя не одинаково возросло и принесло плод? Потому что в сердце Марии оно росло свободно, а в сердце Марфы заглушили оное плевелы житейского попечения. Заботилась о многом, служила. Волю и духа стремилась она к Господу и привлекла его к себе, но склонностью к житейскому отвлекалась от духовного ему благоугождения к телесному служению и не достигла близости к нему благодатной. Против роскоши в одежде и убранстве. Филарета митрополита Московского. О одежде что печешься? Посмотрите на лилии полевые, как растут. Не трудятся и не придут, говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался, как каждая из них. Что такое одежда? В порядке естественном, средство для защищения человеческого тела от разрушительного действия стихий. В порядке нравственности, защита стыдливости. В порядке гражданском – искусственное прикрытие членов тела, приспособленное к отправлению того или другого звания общественного, и вместе отличительный знак званий и степеней в них поставляемых. Из сих понятий тотчас можно усмотреть, что попечениями об одежде должны управлять необходимость, скромность, постоянство. Бог некоторым образом осветил то, что есть в одежде простейшего и вместе необходимейшего. И сотворил Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и облег их. Но через сие самое осуждается безрассудная заботливость о украшении тела. Если вещество по наставлению самого Бога, употребленное для составления одеяния, была кожа, то для чего некоторые или несчастными, или презренными представляют себе тех, которые носят простой лен и грубую волну? Для чего нам неприятно, если не на нас придет шелковичный червь? Не для нас земля рождает золото и море перлы. К чему столь детские прихоти? Чего вам лучше и благолепнее той одежды, которую для нас готовит сам Бог? Ибо можно сказать, что Он и для каждого из нас, как для Адама и его жены, творит потребные ризы. В какой стране мира Он предопределяет нам произойти на свет, в той же и производит все, что по качеству этой страны потребно для нашего тела. И для снискания того, что необходимо, потребно, почти всегда довольно средств влагает в руки наши его премудрый промысл. Для чего же мы еще нередко желаем, чтобы одежда наша превышала не только требования необходимости, но и приличия нашего состояния? Для чего мы иногда недовольны нашими украшениями, потому только, что он и не похищен у отдаленнейших братьев наших? Посмотрите, так премудрость Божия постыжает не только суетные попечения о излишнем, но и о потребном излишнее. Посмотрите на полевые цветы, как они растут. Не придут и не трудятся. А вы, маловеры, мучите себя по произволу изыскиваемыми заботами о вашем одеянии, как будто у провидения меньше занимается вами, нежели былием, ныне цветущим, а завтра увядающим. И будто оно забыло произвести близ вас потребное для вас. Если вы, смотря на полевые цветы, не обретаете в себе мудрости пчел, дабы собрать с них тонкий духовный мед, если зрелище природы не приносит вам наставления, которое бы обратилось в вас в силу и жизнь, изберите себе другое высшее зрелище. Возвысьте дух ваш и воззрите не на образ и тень истины, но на самое лицо ее, на красоту несозданную, на цвет совершенства. Воззрите члены тела Христова на главу свою и всмотритесь пристально, пристанут ли ей любимые ваши украшения. Какая несообразность! Глава в яслях на соломе, а члены хотят почивать на своих седалищах и утопать в водрах своих. Глава в уничижении, в нищете, а члены только и помышляют о богатстве и великолепии. Глава орошается кровавым потом, а члены умощаются и обливаются благовониями. Со главы падают слезы, а члены жемчуг осеняет. Глава в тернии, а члены в розах. Глава обогреет от истекшей крови, и смертная объемлется бледностью. А члены лукавым искусством дополняют у себя недостаток естественной живости, и, думая сами себе дать красоту, в которой природа им отказала, превращает живой образ человеческий в изображение художественное. Глава то в наготе, то в одежде поругания, а члены любят покоиться по серебряным вессонам, по золотым рунам или вместо наготы распятого, с презрением стыда и скромности вымышляют себе одежду, которая бы не столько покрывала, как обнажала. Но неужели все должны отвергнуть всякое благолепие и облечься в рубище? Нет, совопросники мудрые, которые творите злое, а благое творить не научились. Иеремия 4.22. Никто этого не требует. Божественный учитель наш обличает только попечение об одежде, особенно излишние, суетные, пристрастные. Об одежде что заботишься? Впрочем, известно, что и сам он, без сомнения, дабы не лишить утешения и награды людей, служивших ему телесным потребностям, носил драгоценный, не сшитый хитон, который пожалели разодрать разделявшие ризы его. Есть род и степень благолепия и даже великолепия в одежде, который назначает не пристрастие, но благоприличие, не суетность, но состояние, не тщеславие, но долг и обязанность. Но попечение без конца, пышность без меры, расточение без цели, ежедневные перемены уборов, потому только, что есть люди, которые имеют низость заниматься изобретениями этого рода, и что слишком много таких, которые имеют рабскую низость подражать этим детским изобретениям. Невероятная безрассудность. Безрассудность тем более нелепая, что без сомнения многие виновные в ней признают ее, и однако ж не перестают вновь делаться виновными в ней. И пусть бы оставалась она безрассудностью, бедственно то, что ею поражается и питается беззакония. Посмотрим, например, как иногда на торжище без внимания проходит мимо нищего, просящего мелкой монеты на хлеб насущный. И тысячи отдают за ненужные украшения. Кто дерзнет сказать, что тут не нарушена любовь к ближнему? Кто же не видит из этого и многих других примеров, как легко извиняемая миром суетность может сделать человека повинным пред обеими скрижалями закона Божия? «Поминай последняя твоя» — Сирахов 7.39. «Чаще размышляя о муке вечной и жизни вечной, из творений святого Тихона Задонского». Как вечное блаженство от временного благополучия, так и вечное злополучие от временного несколько познается и ощущается. Нет такого великого в мире семь бедствия, которое бы не имело какого утешения и прохлаждения. Скучна нищета, но получает утешение от Христова имени и милости добрых людей. Мучительно жестокая болезнь, но прохлаждается врачеством или другим чем. За великое бедствие и злополучие поставляются не только чести, имение, жены, детей лишаются, но и вержено быть в темницу. Однако ж такое бедствует. Бедствующий не без утешения, света и воздуха всеобщего наслаждается, хотя и не равно, как свободное. Пищей и питьем прохлаждается, скуку спящий забывает, посещением добрых людей утешается, надеждой освобождения питается. Может быть, что раны биения не терпит. Когда неправедно стражит, надежда небесной мзды увеселяется. Когда праведно смиряется перед Богом и признает грех, кается. И так надеждой милости Божией прохлаждается, говоря: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться оправданием Твоим». Сверх того смерть все то кончит. Но коль тяжко, коль нестерпимо лишиться той славы, перед которой вся слава мира сего собранная, как гной, лишиться зрения того прекрасного лица, которого красота, любезность и благоприятие, все сердце и дух весь в желание и любовь притворяет, которого блаженные духи от начала насытиться не могут и вовеки без сытости насыщаться будут. Отринуться от царя славы Христа, которого красота, солнечное сияние превосходит, которого слабости мало вкусив на горе, святой Петр возопил: «Хорошо нам быть здесь!» Удалиться от града оного прекрасного небесного Иерусалима, который не требует солнца и луны, да светят в нем. Слава же Божия просветила его, и светильник его Агнец. Изгнаться от славы, от славной и сладкой той вечери, на которой от начала мира до конца званные избранные Божии петь, веселиться и от радости восклицать будут. Отчуждиться любезного дружества блаженных духов и всех святых, сверх того причислиться темным и лукавым духом. Заключенно быть в темницу света непричастную, страдать без ослабления в гиенском огне, который жжет, не сожигает, мучит, но не умерщвляет. Временное бедствие и страдание, как сказано, каликой бы ни было, не без утешения. И коль долго не продолжается, смертью заключается. Но то бедствие и злополучие бесконечное. Не будет возвращения к славе Божией, не будет избавления от уз адовых и страдания огненного. Словом, вечное отчаяние милости Божией, вечное чувствование праведного гнева Божия. Там услышится ответ: «Вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». И здесь убегают люди от смерти, но там пожелают ее и убежит от них. Пожелают в ничто обратиться, но не возмогут. Итак, всегда будут умирать, но никогда не умрут. Это и есть смерть вторая. Зельное страдание умножается тем, что страждущему не остается никогда надежды возвратить того добра, которое не родением потерял, и освободиться от того страшного зла, в которое самовольно попался. От этого воспоследствует тоска превеликая, страх и ужас превеликий. Восстанет совесть, которая через всю вечность будет обличать и грызть грешника, что так высокую Божью благодать отринул, и столь самовольно высочайшей Божьей милости навеки лишился, и в такое мучительное состояние пришел. Бог, Творец неба и земли, Сына Своего ради Тебя не пощадил, но на смерть и лютые страдания передал Его, как Тебе это Евангелие объявило и учители церковные проповедали. И это Бог учинил ради того, чтобы тебе от беды этой избавиться. Но ты эту неизреченную Божию любовь презрел, ради временного малого услаждения Бога оставил, исполнял свои прихоти, а не волю Божью, которая хотела спасти тебя. Работал и угождал сатане, а не Христу. Вот прочие подобные тебе люди ныне утешаются, радуются, насыщаются вечных благ, потому что веровали и верою последовали Христу Спасителю своему, а ты совет Божий отринул и так погиб. Сколько тебя Бог призывал на покаяние, сколько увещевали проповедники, ты все презрел, не хотел ты послушать Бога в жизни твоей. Не услышит тебя ныне Бог, не ожидай более ничего, кроме этого, в котором находишься бедствие. Эту чашу горести всегда будешь пить, но никогда ее не выпьешь. Кайся ныне, но поздно и бесполезно, когда не хотел в мире полезно каяться. Стенай, воздыхай, плачь, рыдай, но бесполезно. Когда не хотел плакать там, где полезны слезы были. Там осужденного мучить, и как червь грызть будет, без конца совесть. И к болезни болезнь, к мучению мучение предавать будет. В такой тесноте и отчаянии не иное, что последует, как то, что осужденный сам себя ненавидеть будет, сам на себя гневаться, сам собой мерзеть, гнушаться, самого себя окаивать, осуждать, час зачатия и час рождения проклинать, проклинать время, в которое грешил, проклинать случаи, которые ко греху приводили, проклинать те лица, которые ко греху случаи подавали, вспоминать тех, которые от греха увещевали. О, вечность! Вечность! Злополучная вечность! Сколь самое воспоминание твое ужасает дух наш! Сколько увеселяет и восхищает дух размышляющего блаженное, столь в печали страх приводит злополучная вечность! Невозможно о сей в последний помыслить без воздыхания и ужаса. Лучше здесь всякое бедствие терпеть, лучше во всякой болезни тягчайшей через все житие страдать, лучше оковану с мрадной мрачной темницей через весь век сидеть, биение раны принимать, во все дни умирать, в огне гореть, когда это возможно будет. Лучше, наконец, все, сколько на свете может быть, беды, воедино собравшиеся, с благодарением терпеть, когда воле Божьей угодно будет, нежели блаженной лишиться и попасться в неблагополучную вечность. Ибо здесь какое бы ни приключилось страдание, всякое имеет какое-нибудь утешение и смертью оканчивается. Там страдание лютое, страдание без всякого утешения. Страдание не только словом, но и умом непостижимое. Страдание, которое всегда будет, но никогда не скончается. Червь их не умирает, и огонь их не угасает, говорит пророк. Исаия 66:24. Кто верит этому, тот, размышляя и часто поминая о страшном злополучии том, может к усерднейшему возбудиться покаяние, чтобы от бедствия того избавиться. А кто не верит, тот самым делом горести его вкусит и без конца, как сказано, вкушать будет. В блаженную вечность входят благочестивые, верой во Христа Сына Божия оправданные, и в вере живой житие это скончавшее, которых сам Христос ублажает, призывает в блаженство то, «Придите, благословенные!» В неблагополучную же вернутся грешники нераскаянные, которых Христос отошлет от себя, как неблагодарных, так «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный!» И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Идут и те, и другие, но неравно. Одни с плачем и рыданием неутешным, другие с весельем и ликованием неизреченным. Ибо в неравные места идут одни в обители Отца Небесного, в украшенные чертоги Царя Славы, на великую вечерю бесконечно увеселяющую и пресладкий брак Агнцы, другие в темницу вечное место плача, рыдания и мучения вселютейшего. Одних восприемлет небо со всеми благами, которых око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. Других заключает ад со всеми злыми, которых ни словом изобразить, ни умом постигнуть не можем. Примеры приготовления себя благочестивыми людьми к исходу часа смертного. Перед смертью к преподобному Марку пришел преподобный Серапион. Преподобный Марк встретил Серапиона с сердечной радостью и сказал ему: «Бог послал мне тебя, чтобы ты святыми твоими руками приготовил к погребению мое смиренное тело». Через час времени сказал: «Братья Серапионе, прибуди ночью без сна ради моего разлучения». Оба встали на молитву. По окончании молитвы Марк сказал Серапиону: «Тело мое по отшествии моем положи в пещере сей с миром Христовым, двери пещеры загради камнями и иди в свое место, а здесь не будь». Серапион просил его взять с собой, но он сказал ему: «Тебе не здесь следует умереть, но в своем месте». Еще присовокупил: «Велик сей день! Он мне лучше всех дней жизни моей, потому что сегодня разлучается душа моя от страданий плотских и идет успокоиться в обители небесной. Сегодня тело мое почиет от многих трудов и болезней. Сегодня примет меня свет покоя моего». При этих словах вертеп исполнился света светлее солнца, в воздухе носился аромат. Преподобный Марк взял Серапиона за руку и сказал ему: «Пусть мое мертвое тело, где трудилось во временной сей жизни, там пребудет до всеобщего воскресения. Здесь мой дом болезням, трудам и нуждам. Ты, Господи, разлучи душу мою от тела, потому что ради Тебя я претерпевал голод, жажду, наготу, мороз, зной и всякую тесноту. Сам, Владыка, одень меня одеждой славы в страшный день пришествия Твоего. Почити очи и ноги мои, потрудившиеся во всеночном стоянии. Отхожу от временной жизни, всем же остающимся желаю спастись. Спасайтесь все Бога ради». По наставлению поцеловал Серапиона и сказал ему: «Спасайся и ты, Серапионе. Заклинаю тебя Богом, ничего не бери от смиренного моего тела». Когда Серапион заплакал, с неба был голос: «Принесите мне сосуд, избранный от пустыни, принесите мне делателя правды, совершенного христианина и верного раба. Гряди, Марко, гряди, почей во свете радости и духовной жизни». Марк сказал Серапиону: «Преклоним колено, братья». Тогда был голос ангельский Марку: «Простри руки твои». Этот голос слышал Серапион. Серапион встал тотчас и увидел душу святого от союзов и плотских, уже разрешившуюся и руками ангельскими, белосветлой одеждой покрываемую и на небо возносимую. 5 апреля. Преподобный Афанасия, получив извещение о времени часа смертного за 12 дней, не пила, не ела, и присутствующим сестрам говорила: «Пойте и хвалите Бога всегда». Когда наступил 12-й день, она, не докончила чтение псалтирии, сказала: «Помогите мне, изнемогший, идите в церковь и докончите чтение псалтирии, я не могу кончить. Сила моя изнемогла». Они, плача, спросили ее, до которого псалма она читала? Она ответила, 19-й во устах имею, и более не могу. Сестры ушли в церковь и окончили чтение псалтири. Оставшиеся же сестры Марины и Евпраксии заплакали. Она обняла их, поцеловала и сказала им, «Сегодня разлучимся, а в будущем веке увидимся». Лицо ее просветилось, как солнце. Она сказала, «День праздника не оставляйте по службе. Церковное пение пусть будет благочинно. Сиротам, нищим и вдовам сотворите учреждение по силам. По божественной литургии предайте мое тело убогое земле». Посем закрыла уста, очи смежила, и почила о Господе, уснувши общим сном смерти. Скончалась в навечерие 14 августа, 12 апреля. Смерть тела есть разлучение души от тела и разложение его на составные части. Когда душа расстанется с телом, тогда мы называем человека мертвым. Одно тело без души не составляет полного человека, а тело есть труп, а не человек. Душа есть дух, а не человек. Тело человека без души само по себе мертво. Оно состоит из составных земнородных частей и возвращается в землю, откуда взято, и разлагается. Тело наше подобно глиняному сосуду. Как глиняный сосуд через жар окреп, так и тело наше через теплоту души утверждается. Как глиняный сосуд упадший разбивается на мелкие части, так и тело наше, смертью неспадшее, разрушается на части. Кости отдельно, как твердые части, мягкие отдельно. Златоуст. Второе послание Тимофею. Шестая беседа. Время от разлучения души с телом до второго пришествия Христова на землю, как оно долго продолжится, неизвестно нам, а известно одному Богу и называется в Слове Божьем «сенью смертной», как и приходящее время нашего ночного покоя и отдыха называется «сенью ночной». Это-то приходящее время от настоящего временного состояния к будущему, в вечности, неизвестно нам, а известно одному Богу. По вступлению в сень смертную тело человека будет пребывать в земле до гласа последней архангельской трубы, как семя, брошенное сеятелем в землю для ожидания будущих плодов. Семя, если сгниет, умрет, мног плод принесет. Смерть тела есть как бы естественный временный сон, способствующий обновлению сил душевных и телесных. Это есть как бы погребение семени в землю, которое должно истлечь, чтобы возрастить себе корень новой жизни, чтобы произвесть из себя зеленеющее растение цветами и плодами вечности. Видя умирающего, не на то смотри, что он сомкнул глаза и лежит безгласен, но на то, как он воскреснет и получит неизъяснимую, изумительную и дивную славу от настоящего видения. Возведи помыслы к надежде будущего. Умерший гниет, тлеет и превращается в персть и прах. Что ж из этого? Надо радоваться, ибо тот, кто хочет перестроить развалившийся ветхий дом наперед, выводит из него живущих, потом разрушает его и снова воздвигает его в лучшем виде. Выведенные не скорбят об этом, а еще радуются, ибо обращают внимание не на видимое разрушение, но воображают будущее, хотя еще и невидимое здание. То же и Бог творит. Он разрушает наше тело, сперва изводит из него душу в нем живущую, как бы из некоего дома, дабы потом воздвигнуть ее в лучшем виде, снова ввести в него душу с большей славой. Святой Иоанн Златоуст говорит, если у кого статуя испортилась от ржавчины или от времени, и многие части у нее отвалились, то владелец, разбив ее, бросает в горн и тщательно ее переплавляет и делает лучшую. И как разрушенная статуя не есть уничтожение, но возобновление, так и смерть наших тел не есть уничтожение, но обновление их. И так тело наше как бы в горне разлагается и тлеет, и после будет возобновлено. Ваятель бросает статую медную, такой же из горна вынимает медную. А земля, приняв тело тленное и смертное, возвращает его нетленным, бессмертным, как бы золотым. При погребении пречистого тела Иисуса Христа в землю мы видим образ человеческого естества, истощенного в страданиях. Но созерцаем и силу Божества, человечества в себе возрождающего. Поражаемся печальным видом смерти, но утешаемся победой над смертью. В этой же самой смерти совершаем погребение тела умершего, но, несомненно, ожидаем и славного восстания его. Итак, после искупительной смерти Сына Божия, хотя смерть по немощам и законам нашего естества еще действует в мире, смерть неизбежна, но только до времени общего славного воскресения. Каждый истинно верующий во Христа и умерший во Христа, во Христе, пойдет через сень смерти, не иначе, как путем смерти победителя, уже прошедшего и озарившего эту сень смертную светом своего божества. Примеры отпущения некоторых прегрешений по смерти умершим людям. Священное Писание учит, что кто изречет хулу на Святого Духа, тому не отпустятся грехи ни в век сей, ни в будущий. Хулой на Святого Духа называется сатанинско-упорное закоренение в грехах, причем не считая для себя долгом просить у Бога прощения в грехах. 1 Иоанна 5:16. Эти смертные грехи, в которых человеку не будет прощения и в будущей жизни, повлекут души человека по смерти в ад. Эти же слова дают понять, что некоторые грехи могут быть прощены человеку в 7 веки, а некоторые в будущем, то есть для некоторых легких грехов, бывает отпущение по смерти. Святой Иоанн Милостивый говорит, «Если мы не покаемся в каком грехе по забвению на земле, то милостыней можем избавиться от насилия бесовских мытарств, подданных живыми за умерших». В разрешительной молитве церкви говорится, что Бог прощает умершему ради человеколюбия своего грехи и забвения, по немощи плоти содеянное. В доказательство того, что умершим с верою, молитвами церковными и спрашивается у Бога прощение грехов и по смерти, представляются следующие примеры. Нечестивый иконоборец император византийский Феофил 12 лет гнал чтителей святых икон и истреблял самые иконы. За это Бог покарал его тяжкой, крайне мучительной болезнью. Благочестивая жена его, царица Феодора, была тайной почитательницей святых икон, из которых она имела у себя в покоях икону Богоматери. Во время болезни мужа она увидела во сне Пречистую Богородицу с предвечным младенцем на руках, окруженную святыми ангелами, и своего мужа Феофила, которого они били и презирали. Проснувшись, она рассказала свой сон больному мужу, который сознался в своем грехе в иконоборчестве. Тут же раскаялся и присовокупил, что он наказан был именно за то, что гнал чтителей святых икон и за истребление святых икон. В знамение своего раскаяния тотчас же велел поставить вверху своей постели образ Пресвятой Богородицы, предварительно облобызав его и слезно просил прощения в своих грехах. В это время, как бы в яве, предстал ему один из святых отцов в полном святительском облачении, к которому он припал и поцеловал его в знак почтения и покорности. В то же время, взглянувши на богородичный образ, как бы прося себе прощения и помилования в грехе, тотчас получил исцеление в устах. Царица Феодора принесла ему другие святые иконы, которые он со слезами целовал, и в скором времени скончался, не успевший перед всей церковью исповедать своего греха и принести плодов, достойных покаяния. После его смерти царица Феодора объявляет иконопочитание открытым, и всем изгнанникам и заключенным в темницах за иконопочитание дает свободу быть там, где кто желает. Святые отцы и благочестивые мужи являются к благочестивой царице с благодарностью. К святителям императрица Феодора вышла с иконой Богоматери на груди, поцеловала ее в присутствии всех и сказала: «Кто не кланяется святым иконам, не целует и не почитает их, тот будет проклят!» В то же время рассказала все о своем муже, что случилось перед смертью его, и просила святых отцов помолиться о нем. Сначала святители отказывались молиться о нем, как об иконоборце, но после усиленной и неотступной ее просьбы согласились. Патриарх Мефодий, взявши бумагу, переписал на ней всех еретиков, в то число включил и царя Феофила, положил эту бумагу под престол, предписал по всем церквам, архиепископам и народу поститься и молиться всю первую седмицу Великого Поста о упокоении и оставлении грехов раба Божия, царя Феофила, давший советы самой царице Феодоре со всеми царедворцами в эти дни усугубить свои молитвы и пост. В пяток при наступлении утра от бодрствования всей ночи царица Феодора заснула и видит себя во сне, стоящий у крестного столба, и мимо шумом проходящий народ, и несущий разные орудия для казни. Среди же народа шел со связанными руками сзади царь Феофил. Когда же привели к месту казни его, она увидела тут дивного мужа, сидящего перед образом Христовым, подошла к нему, поклонилась в ноги и на коленях стала умолять его о помиловании своего мужа. Этот дивный муж сказал ей: «Жену, велика вера твоя, знай, что ради слез твоих, твоей веры и ради прошения молитв моих рабов и служителей Божиих, даю прощение твоему мужу Феофилу», и сказал ведущим: «Развяжите его и передайте его жене». Она, взявши его, обрадовалась, возвеселилась и тотчас проснулась. Патриарх же Мефодий в этот же день и час видел входящего в храм Божий ангела, страшного и великого, который, подошедший к нему, сказал: «Услышано моление твое, епископ. Царь Феофил получил прощение, не к тому же, проще о сем стужаю божеству». Мефодий после сего пошел смотреть хартию под престолом, взял и развернул ее, что же, имя царя Феофила было заглажено. Все, узнавшие об этом чуде, обрадовались, особенно же царица Феодора. Она просила патриарха об этом чуде объявить церкви, чтобы все знали и передавали об нем из рода в род. В одном монастыре умер заведующий делами, потяжебным имением монастыря, брат, и по смерти лицо его сделалось черно, как сажа или уголь. Настоятель монастыря понял по черному телу о состоянии души брата, возжалел о нем, созвал всю братью монастыря и приказал всем со слезами молиться Богу и поститься о помиловании души умершего брата. Приказание настоятеля монастыря было исполнено. Вся братья провела 3 дня и 3 ночи в посте, молитве, плаче и сокрушении сердечном о погибели брата. Через 3 дня аве монастыря было видение. Он видит спасителя, умилостивленного трудами братьев. Дьявол, обратившись к спасителю, начал обвинять душу этого брата, говоря так: «Владыка, он мой, он из наших, я содействовал ему в грехе невоздержания. И ты, Господи, будучи судьей и праведным, суди праведно». Спаситель ответил ему: «Я судья праведный, но и милостивый, и пределом моей милости и правды служит мое человеколюбие. И так как я милосердный, человеколюбив, то благосклонно не презрел моления стольких святых мужей, приносимого мне за одного уязвленного, и притом ради их самих, молящихся за то, что он впал в грех, ибо он мог прибыть в безмолвии, как и все в монастыре, и неуязвленным соблюстись от стрел твоих. Но по поводу дел братьев, как человек, погубил себя. Или не видишь, как все на смерть предают себя за него? Пожалуй, убеди их перестать умолять меня, и тогда возьми его. Если таковые души подвергаются опасности погибнуть от голода, 3 дня и 3 ночи призывая меня со слезами и умоляя за него, не оставляя молитв в воздыхании и коленопреклонении, и пеплом осыпав свои головы, и сие за брата побежденного не с сознанием, а лукавством твоим, неблагословно ли успокоить их в прошении их? Ибо если и цари земные, когда весь город за осужденного, уже ведомого на смерть, взывает против царского решения, умилостивляются, не тем ли более и я, будучи царем праведным и человеколюбивым, исполню прошение и моления моих воинов, приносимое мне за одного?» Когда Господь изрек сие, дьявол исчез, Ава рассказал сие братья, и все возрадовались. Лицо брата понемногу стало очищаться от черноты, и сделалось все чисто. Тогда все уверовали, что Господь вчинил душу его в лик спасаемых, а прятавши тело его, погребли его. Смерть души. Смерть духовная есть отлучение души от жизни Божией, от благодати Святого Духа, происходящее вследствие падения в смертные грехи и пребывания в них. Эта смертоносная язва души помрачает в нас образ Божий, лишает правды Божией, святости и всех совершенств, прекращает наше общение с миром ангелов и святых Божиих и заключает для нас вход в горнее селение, в царство славы, блаженства, жизни бесконечной и радости неизглаголанной, низвергает человека в бездну адскую. Душа мертвая для жизни Божией может быть и в живом человеке. Иисус Христос, живший на земле, сказал одному человеку, желающему погребсти своего отца и следовать за ним, «Оставь мертвым погребсти своих мертвецов». Мертвыми Господь назвал тех живых людей по плоти, которые были поистине мертвы, как умерщвленные душою. Явился некогда Господь возлюбленному своему ученику Иоанну Богослову и сказал ему, «Ангелу Сардийской церкви напиши, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Внемлем словам Господним, некого человека честна, образом свята, чином ангела, ангела Сардийской церкви, живо нарисает, а мертво быть исказует. Имя имеешь, что жив, но мертв. Именем жив, а делами мертв. Именем свят, а делами грешен. Именем ангелу подобен, а делами не ангелу, но сопротивному. Телом жив, а душою мертв. По что? Причину же сам Господь высказывает, говоря, «Не нахожу дел твоих совершенными перед Богом твоим». Тот же святитель Дмитрий Ростовский в другом месте говорит, что «всякий грешник, пребывающий в непрестанных грехах, как свинья, валяющаяся в болоте, мертв перед Богом душой, хотя телом и жив. Многие имеют мертвую душу в живом теле, как в гробе погребенную. Тело — гроб, а душа — мертвец. Гроб ходит, а душа в нем бездушна, то есть безбожна, Бога в себе не имеющая». Тело живое носит в себе мертвую душу. Бог есть жизнь. Люди, живущие на земле, но не верующие в Бога и не исполняющие Его святой и всеблагой воли, заживо мертвы душою. Святой Григорий Фессалоникийский говорит, что смерть души есть разлучение души от Бога или от Его божественной благодати и союз ее с грехом. Те из этих мертвецов, которые остаются чуждыми Христа и Его учения в течение всей земной жизни, и в этом состоянии отходят в вечность, не познавшие первого воскресения душою во все пространство времени, данное для этого воскресения и заключающееся между двумя пришествиями Христовыми, первым совершившимся и вторым имеющим совершиться, все снизойдут в ад по разлучению души с телом. После частного суда души, тотчас по разрушению души с телом. Примеры явления святых душ благочестивым людям, жившим на земле. Однажды преподобный Савва Сербский является преподобным Симеону своему сыну, ночью облеченный неизреченной славой в венце, сиявшем светозарнее солнца, в сообществе светлых лиц и говорит ему, «Не унывай, не скорби о мне, сын мой возлюбленный, а скорее радуйся. Вот по твоему прошению Бог являет тебе твоего родителя, и ты видишь, как он почтил меня славой и какими в вечном царстве Христовом обогатил меня благами. Восприяв ныне то, о чем ты говорил мне при жизни, только в уповании, я радуюсь и наслаждаюсь созерцанием невообразимой для вас красоты». Благословен ты от Бога, бывший мне вожатаем к вечному блаженству бесконечной жизни. Ибо твои труды за меня и подвиги, молитвы и милостыни взошли на память Богу, и за них ожидает тебя великое воздаяние. Но прежде ты сам обогатишься от Бога благодатью и властью апостольскую, вязать и решить. Прежде ты сам в сане святительском просветишь своих соотечественников, научишь их вере и покаянию, приведешь ко Христу. Поклонишься ты и святым местам, где плотью странствовал Господь наш Иисус Христос, и где совершились все Его страдания за нас. Все это начертаешь ты на скрижалях сердца твоего. Для многих будешь образцом добродетели, и все заповеди Христовы утвердишь на незыблемом основании в своем Отечестве. После этого придешь к нам и сподобишься еще больших даров, как за меня, так и за многих, и украсишься двойным венцом, сколько ради постничества твоего, столько же ради и учительства. Исподобившись бессмертного блаженства, будешь ликовать со всеми святыми в бесконечные веки. Насладись не гадательно, а существенно ли созрением Пресвятой Троицы. Перед смертью святому Иоанну Златоустому, стоявшему в ночное время на молитве, предстали святые апостолы Петр и Иоанн и сказали ему: «Радуйся, пастырь добрый, словесных овец Христовых, крепкий страстотерпец! Мы посланы к тебе от общего владыки нашего Иисуса Христа, да поможем тебе и утешим тебя в скорбях и трудах твоих, которое ты подъял с чистоты ради совести твоей, обличил ты царей беззаконнующих, подражатель быв Иоанна Крестителя, законопреступлению обличителя. Тем же, возмогай и крепись, воздаяние тебе уготовано в Царстве Небесном. Благовествуем же тебе радость великую, что по малых днях отойдешь ко Господу Богу твоему и будешь, почивая с нами в небесном царстве бесконечные веки. Уповай же, одолел ты врагов и ненавидящих тебя посрамил, и супостата дьявола победил. И вдохся же царица червями воскипеть имеет, и искать тебя будет на помощь и не обрящет. И умрет в недуге с великой болезнью без исцеления болеть будет, ибо от Бога эту казнь примет». После этого, давший ему нечто съедомое, святые апостолы сказали: «Прими это и ешь, да уже после этого не потребуется иной пищи в том житии. Сие же достаточно будет для тебя, доколе предашь душу твою в руки Божии». Святой Иоанн Златоуст перед ними съел поданное и обвеселился. Явившиеся отошли от него апостолов, видели два пресвитера и диакон, шедшие с Иоанном в изгнание, слышали слова их и радовались с ним. 13 ноября. В городе Кукузи епископ Аравийский Аделфий по смерти святого Иоанна Златоуста со слезами молился Богу, сожалея, что святитель Иоанн умер в изгнании, желая знать о нем, в каком лико состоянии находится святой Иоанн со святыми. Однажды, молясь Богу, был в выступлении, видит светлого юношу, веселого, который как будто взял его за руку, вел в некое место святых и показал ему лик святых церковных учителей. Он, осматривая всех их, не усмотрел в числе их святого Иоанна и пошел за юношей печальным. При выходе из этого светлого места кто-то из стоявших при дверях взял его за руку и сказал ему: «Зачем отсюда уходишь печальным? Сюда кто и печален приходит, выходит весел. Ты пришел весел и уходишь печален». Аделфий сказал: «Я потому скорблю, что не видел возлюбленного мне Иоанна с учителями церковными». Привратник спросил: «Иоанна проповедника покаяния?» Аделфий отвечал: «Да». Привратник отвечал: «Человек в теле сущий не может видеть его», то есть Иоанна Златоуста. «Он предстоит Божию престолу, его же обстоят херувимы и серафимы». Одни благочестивые родители очень печалились и скорбели о умершей своей дочери от раковицы Агнии. По ночам ходили они на могилу ее молиться. В одну из ночей они видели мимо их грядущих дев в золототканых и светлоукрашенных одеждах, сияющих небесной славой, среди них свою дочь Агнию, сияющую, более снега белейшую. Она, обратившись к своим подругам, велела им остановиться, подождать, и сказала своим родителям: «Не плачьте об мне, как о умершей, но более радуйтесь, что с этими девами я наследовала селение светлое, которое всем сердцем возлюбила еще на земле». Сказав эти слова, она сделалась невидима. Дочери царя Константина Великого, Констанции, молившейся при ее гробе о исцелении болезни, Агния явилась и сказала ей: «Дерзай, Констанция, и веруй в Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя твоего, который ныне исцеляет от ран твоих». 21 января. Видение обители Царства Небесного. О разнообразии и многочисленности небесных обителей. Господь сказал: «В доме Отца моего небесного обителей много». Иоанна 14:2. Высшие чины ангелов пребывают в обителях, ближайших к Богу, а другие в удалении от Бога. А все-таки обитание каждого чина ангельского доставляет им блаженство, равное довольству обитания первых существ ангельских. Так что все ангелы, начиная с высших и кончая низшими, довольны своим блаженным состоянием. Равным образом все праведники обитают в разных обителях, смотря по степени заслуг их в земной жизни. Святой Григорий Двоеслов говорит, что избранные, заслужившие одинаковыми делами одинаковую награду, отводятся в одинаковые места. В этом могут уверить нас слова самой истины. Если бы не доставало примеров, Иисус Христос говорит: «Имея в виду избранных, что в доме Отца моего обители много, а если бы вечной жизни воздаяние было всем равное, то скорее была бы одна обитель, а не многие». Итак, существует много обителей, в которых доброе пребывает по степеням. По причине соучастия в заслугах они вместе блаженствуют, и все трудившиеся получают, хотя по одному, пенязю. Но различаются многими обителями одно блаженство, которым они наслаждаются там, но разная мера воздаяния следует за разные дела. Иная слава солнца, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда звезды разница во славе, так и по воскресении из мертвых. Связавший свою плоть подвигом воздержания, подобен внутренней звезде, украсившийся смирением, подобен полной луне, украсивший себя венцом мученика за Христа, блистающему солнцу. Все же они имеют жительство на небесах. Есть отдельные обители апостольские, отдельные обители мученические, отдельные обители каждого чина святых. Каждая обитель неизреченной красоты со многими пресветлыми нерукотворенными палатами. 26 марта, Василий Новый. Если обителю Отца Небесного много, то и домостроительств владычных, по которым будет управлен и распределен род человеческий, будет много. Святой Макарий Великий говорит о людях, приобретших небесное богатство. «Знают их сограждане, то есть духи святых ангелов, и с удивлением говорят: великое богатство приобрели наши братья, находящиеся на земле. Они при отшествии всего мира, имея с собой Господа, идут с великой радостью к небесным жителям. Обитающие же с Господом приемлют и отводят их в приготовленные им заблаговременно обители, и возлагают они драгоценные и знаменитые одеяния». Преподобный Акакий, некогда совершая свои молитвы, пришел в выступление и увидел чудного мужа, который взял его за руку, привел в поле, казалось, безграничное, где было множество дивных зданий, но пустых. Удивляясь, он спросил вожатого: «Отчего они пусты?» «Это место приготовлено для тех из христиан, которые платят туркам подати и иные повинности, и терпят все это ради Христа с благодарностью». Когда видение кончилось, утром он призвал своих учеников и велел им заплатить подать туркам, говоря, что и мы должны иметь участие с теми, которые платят повинность туркам. Один благочестивый муж воин умирал и видел зеленеющий луг, украшенный цветами пахучих трав, на которых виднелись собрания людей, одетых в белые одежды. Такой был приятный запах в этом месте, что самое приятное запаха насыщало живущих и гуляющих там. Там же строился удивительной красоты дом, по-видимому, из золотых кирпичей. Золотые кирпичи для строения дома несли старцы и юноши, девы и отроки. А другой муж имел видение такое, что дом его для него строился, но работающие его являлись строить его только по субботам. После имевшему видение было откровение для уяснения видения, что дом этот строился только по субботам потому, что этот муж имел обычай относить в субботний день церковь блаженного Петра и раздавать нищим то, что из выработанного в прочие дни оставалось от пищи и одежды. Было видение святой Мавре. Предстал ей чудный муж, лицо его сияло, как солнце. Он, взявший ее за руку, возвел на небо, показал ей престол устланный и на нем одежду лежащую, белую, и прекрасный венец. Она, удивляясь красоте, спросила водившего мужа: «Чье это, господин?» Он ответил ей: «Это воздаяние тебе за твои подвиги. Тебе приготовлен престол, одежда на нем и венец». Он возвел ее еще выше, показал ей другой престол, также усланный одеждой и венец. Опять она спросила его: «Чье это?» «Твоего мужа Тимофея», — ответил проводник.